Глава 15. «Возьми корону и амулет, Льюис», — добавил Джонатан уже спокойнее. «Кузен Пелли в обмороке. Надо отнести его наверх». Они выбрались из погреба по винтовой лестнице. Льюис и Берти подняли тяжелую крышку люка и уронили ее на место. Дженкинс лежал на полу в холле без сознания, а миссис Гудринг они нашли в глубоком обмороке перед дверью комнаты Льюиса, где она, должно быть, простояла весь день. Льюис положил корону и амулет на пол, и они с Джонатаном стали растирать ей руки. Миссис Гудринг не приходила в себя, и, стоявший поодаль Берти, начал всхлипывать. Вдруг раздался стук в парадную дверь. Глухие удары дверного молотка эхом разносились по большому старому дому. «Иди открой, Льюис», — велел Джонатан, поднимая на руки миссис Гудринг. Он понес ее вниз, а Льюис побежал к двери. Стук все не прекращался. Льюис распахнул дверь. На пороге стоял человек средних лет в мешковатом коричневом пиджаке и мятом галстуке. В руках он держал коричневую шляпу-котелок, вылитый инспектор Лейстрейд, незадачливый полицейский из рассказа о Шерлоке Холмсе.
«Прошу прощения», — сказал он. «Я сержант Норман Спайни из Динсдейла. Несколько минут назад нам поступил странный звонок от моего лондонского коллеги, констебля Двигинса. Он сказал, что у вас что-то случилось».
Льюис не знал, что ответить, но тут за спиной него возник дядя Джонатан.
«Вы из полиции? На машине?» —
сержант изумленно заморгал. «Да, но она осталась на дороге, там цепь».
«Отлично», — перебил его Джонатан. «Этих людей надо отвезти к доктору. Они все без сознания».
«Что?» — переспросил Спайни, недоверчиво глядя на огромного бородача в ярко-оранжевой пижаме.
«Не стойте столбом!» — рявкнул Джонатан. «Подгоните машины и погрузите их, пока я одеваюсь».
Льюис пошел с сержантом Спайни, чтобы помочь ему снять цепь. По дороге он не услышал ни ворчания, ни рычания незримого слуги. Злой дух исчез вместе со своим хозяином. Воздух был свежий и чистый. Повозившись немного в темноте, они сняли цепь, и сержант подогнал полицейскую машину прямо к дверям особняка. Миссис Гудринг и Дженкинса устроили на переднем сиденье рядом со Спайни, а кузена Пелли — на заднем. Судя по виду, сержант был не очень рад этой компании.
«Может, вы, юные джентльмены, останетесь?» — начал он.
«Ни в коем случае», — отрезал Джонатан. «Мальчики, залезайте!»
Они втиснулись на заднее сиденье, кузен Пелли навалился на дверь, как тряпичная кукла, Берти уместился с другой стороны, а дядя Джонатан уселся в середине и посадил Льюиса на колени. При других обстоятельствах Льюис бы смутился, но теперь ему было хорошо и спокойно. Сержант Спайни погнал машину к деревне под пронзительный вой полицейской сирены. В Динсдейле не было настоящей больницы, только поликлиника, где всех троих уложили на койки. Сержант немного побеседовал с Джонатаном и сделал вывод, что в доме произошел взрыв бытового газа или что-то в этом роде. Признаков преступления не обнаружилось, и Спайни на этом успокоился. Берти не стоял на ногах от нервного истощения, и доктор его тоже уложил в постель. Джонатан и Льюис ждали в маленькой комнатке, пока он осматривал пациентов.
«Ты молодчина, Льюис», — сказал Джонатан, положив руку племяннику на плечо. «Ты всех нас спас».
«Но сначала я всех втянул в неприятности», — признался Льюис и рассказал дяде всю историю от начала и до конца. Джонатан слушал внимательно и сочувственно, а Льюис к концу рассказа был в слезах. «Если бы не я, злой дух не вырвался бы на свободу», — всхлипнул он.
«Почему ж ты мне раньше не сказал?» — мягко спросил Джонатан.
Льюис покачал головой. «Я боялся и повел себя ужасно глупо. Думал, ты разозлишься и прогонишь меня».
«Прогоню?» — изумленно переспросил Джонатан.
«Угу. Я боялся, что ты очень разозлишься и не захочешь, чтобы я с тобой жил».
«Это все из-за меня», — вздохнул Джонатан и покачал головой.
Льюис махнул слезы. «Почему?» — Джонатан пожал плечами.
«Ну, я старый холостяк. Девушка, которую я любил, бросила меня и разбила мне сердце 30 лет назад. После этого я так и не женился. У меня никогда не было детей. Я даже не умею с ними разговаривать. Если бы я вел себя как надо, если бы больше тебя слушал...
«Но это же я во всем виноват», — настаивал Льюис. «Дядя Джонатан, ты все делал как надо. Ты так хорошо ко мне относился. И я тебе... Джонатан раскрыл объятия, и Льюис прижался к нему.
«Скажешь, когда будешь готов, Льюис», — прошептал Джонатан. «Я тоже тебя люблю».
Он выудил из кармана платок, и Льюис высморкался.
«Ты уверен, что привидение насовсем исчезло?» — помолчав, спросил Льюис. «И больше не вернется?»
«Уверен», — подтвердил Джонатан. «Но мы еще уточним у миссис Циммерман, когда вернемся в Америку. Она же у нас специалист по амулетам».
Джонатан вынул амулет Константина из кармана куртки. «Корону оставим кузену Пелли, а эта вещица пусть лучше будет у нас. На всякий случай». Через несколько минут из кабинета вышел доктор и сказал, что все пришли в себя, но немного растеряны. Джонатан и Льюис пошли проведать кузена Пелли, который был совершенно сбит с толку.
«А, это вы?» — пробормотал он. «Странно, но я ничегошеньки не помню. Была ужасная гроза, молния. Меня что, ударило?»
Остальные жаловались на такие же провалы в памяти. Утром все были готовы вернуться домой, но перед этим Льюис и Джонатан поговорили с Берти и решили не обсуждать историю со злым духом и призраком охотника на ведьм при Дженкинсе, миссис Гудринг и кузене Пелли. Если они не помнят вчерашних ужасов, то это и к лучшему. Дядя Джонатан взял на прокат машину и отвез всех в Барнвальд Мэннер, хотя ему трудновато было приспособиться к правому рулю. Добравшись до дома, Джонатан первым делом осмотрел коттедж привратника. Появившись на пороге через несколько минут, он сообщил:
«Мистер Престер оставил записку. В ней говорится, что он чувствует себя гораздо лучше и возвращается в Лондон. Я взял на себя смелость сжечь что-то... мусор, что он оставил».
Льюис увидел, что из трубы поднимается дымок, и понял, что дядя сжег магические инструменты и снадобья, которые охотник на ведьм использовал для темных заклятий. В большом доме Джонатан, Берти и Льюис накрыли стол в столовой. Потом Джонатан сходил наверх и принес драгоценную корону. «Кузен Пелли», — сказал он, — «тут Льюис и Берти играли в детективов и нашли вот эту шляпку. Поскольку ее обнаружили на твоей территории, полагаю, она твоя».
У Пелли глаза вылезли на лоб. «Боже мой, кажется, это дорогая вещь».
После обеда они с Джонатаном поехали в Динсдейл, где Пелли знал одного антиквара. Когда они вернулись, старик был вне себя от восторга.
«Это же решение всех проблем. Она стоит кучу денег, целую кучу. Можно отремонтировать западное крыло и...»
Он осекся.
«Ну, вообще-то корона не моя», — признал кузен Пелли. «Берти ее... нашел. А значит, она принадлежит ему».
«Что вы, сэр?» — горячо возразила миссис Гудринг.
Они спорили целый день, доказывая друг другу право на находку. И в конце концов Джонатан предложил компромисс.
«Если эта побрякушка действительно корона Карла I, она никому из вас не принадлежит», — заметил он. «Возможно, ее придется отдать в музей. Но если нет, вы сможете ее продать и разделить стоимость пополам. Если антиквар не ошибся в оценке, даже половина денег — это целое состояние».
На том... и порешили. Пелли обратился к адвокату, он называл его солиситором, чтобы выяснить, может ли он оставить себе корону или ему полагается только вознаграждение за находку. Адвокат, человек прагматичный, сказал, что вполне можно ее оставить. «Закон основан на владении», — объяснил он, «поскольку ваше семейство владело этой землей в течение 300 лет. Право собственности практически неоспоримо, но посмотрим, что из этого выйдет». Вскоре Джонатан и Льюис сели на обратный поезд до Лондона. Они заглянули в гости к констеблю Двигинсу, которому рассказали версию сержанта Спайни. Из-за взрыва бытового газа в особняке пострадали взрослые, а мальчики не знали, что делать. Констебль извинился, что не сразу вызвал подмогу в Барнвальд Мэннер. Оказывается, миссис Двигинс только поздним вечером вспомнила, что звонил Льюис. Телефон в особняке не отвечал, и тогда констебль позвонил в полицейский участок Динсдейла и попросил Спайни приехать. «Спасибо вам», — улыбнулся Льюис.
«Не за что. Вы отлично справились, мистер Холмс», — подмигнул ему Двигинс. «Если окажетесь в затруднительном положении, полиция метрополии всегда к вашим услугам».
Британская метрополия — остров Великобритании по отношению к заморским территориям, колониям.
Вечером Джонатан и Льюис сели в самолет и полетели обратно в Нью-Йорк. Они вернулись в Нью-Зибиди тихим жарким августовским днем в понедельник, и миссис Циммерман и Роза Рита встретили их на автобусной остановке у аптеки. На Флоренс было летнее платье с фиолетовыми цветами, и она приветливо улыбалась. Роза Рита, застенчивая девочка в очках с непослушными черными волосами, уже сняла гипс и хоть сейчас была готова бежать с Льюисом на перегонки. Вчетвером они отправились на пикник в коттедж миссис Циммерман. Однако Льюис и Джонатан помалкивали о своем приключении. Оба слишком переволновались, чтобы это обсуждать. Впрочем, миссис Циммерман и Роза Рита сами рассказали им удивительную историю. Пока Льюис с дядей путешествовали, подруги тоже совершили небольшую поездку. Страшноватую, но бодрящую. Путешествие в прошлое. А когда вернулись, Флоренс вновь обрела магические способности. Теперь им было что отпраздновать. В сентябре Льюис вернулся в школу и обнаружил, что другие ребята заметили в нем перемену. Например, Дизи Шелмахер или Бенни Инквист стали время от времени выбирать его в бейсбольную команду, хотя, по правде говоря, его всегда выбирали одним из последних. Мальчику приходилось быть правым полевым игроком, и мяч до него долетал крайне редко. Но все-таки Льюис играл в бейсбол вместе со всеми. Он очень старался, и кое-что у него получалось. Для этого ему пришлось очень быстро бегать, и Льюис сбросил еще несколько килограммов. Однако мальчику не нравилось, когда за ним гонялись или сбивали с ног, и после окончания бейсбольного сезона Льюис не стал заниматься футболом и решил спокойно подождать до весны. В начале октября он, наконец, набрался смелости и рассказал Розе Рите о таинственной гробнице, незримом слуге и охотнике на ведьм. И она восхитилась храбрым поведением Льюиса.
«Прямо как Филипп Марлоу!» — воскликнула она. Филипп Марлоу был героем детективной радиопередачи, которую любила слушать Роза Рита.
Он был крутой парень, и Льюису польстило это сравнение. Джонатан тоже поведал миссис Циммерман об их приключениях. Когда он показал ей амулет, Флоренс тихонько присвистнула. «Ты хоть представляешь, что это?» Куст лохматый.
«Во всяком случае, злого духа на лопатки уложить может», — ухмыльнулся Джонатан. «Но это ты у нас эксперт по амулетам. Давай выкладывай, метелка».
Миссис Циммерман объяснил, что металлический предмет в стеклянной трубке — это гвоздь из креста, на котором был распят Христос.
«Это реликвия времен римского императора Константина», — сказала она. «После падения Рима она оказалась на Святой Земле».
«Святая Земля?» Традиционное европейское наименование Иерусалима и окружающих его территорий. Название возникло из-за размещения на этих землях основных христианских святынь. Потом, во время крестовых походов, амулет затерялся. Вероятно, один из твоих предков-рыцарей побывал в Иерусалиме и вернулся с этой вещицей, что весьма удачно, потому что в руках доброго волшебника она обладает большой силой и побеждает практически любое зло.
«Она твоя, Фло», — ответил Джонатан. «И я рад от нее избавиться. Штука, конечно, сильная, но я-то скромный домашний чародей. Мне одного раза хватило».
«Одного не пойму», — сказала Роза Рита. «Этот вредный Прюит загипнотизировал кузена Пелхема, миссис Гудринг и Дженкинса. А остальных почему нет?»
Миссис Циммерман улыбнулась. «Я полагаю, на то есть две причины», — задумчиво произнесла она.
«Во-первых, Берти незрячий, а этот Прюит, скорее всего, должен смотреть жертве в глаза, чтобы заклинание сработало. Во-вторых, и Льюис, и это чудо в перьях», — она кивнула на Джонатана, — «оба ведут свой род от доброго волшебника. Впрочем, как и кузен Пелхим. Но он не верит в магию, а Джонатан и Льюис знают, что она реальна. Волшебству надо доверять, и тогда она само тебя защищает. Даже если никто не произносит заклинаний и не машет волшебной палочкой. Конечно, я могу ошибаться, но сейчас это уже не имеет значения».
«Как вы думаете, дух старого Прюита исчез навсегда?» — спросил Льюис.
Миссис Циммерман подмигнула. «Исчез навсегда, сгинул во тьму, и незримого слугу вы проводили вместе с ним». Она вздохнула. «Как странно. Почему некоторые люди искренне считают, что приносят добро, а на самом деле от них одни неприятности?
Вряд ли Малахай Прюит считал, что приносит добро, — возразила Розарита. Он был просто злым стариком, который всех ненавидел.
Но теперь его уже нет, и больше он не вернется. Так что не стоит переживать, — твердо сказал Джонатан, и на этом дискуссия окончилась.
Несколько раз Льюис получал письма от Берти. На самом деле их, конечно, писала под диктовку своим красивым старомодным почерком его мама. Льюис всегда был рад весточкам от Берти и сразу посылал ответ. Друг сообщал, что, к сожалению, продать корону оказалось не так-то просто. Даже эксперты не могли определить, подлинная она или нет. В любом случае, это была неофициальная государственная корона, но многие драгоценности Карла I, как и записи о них, пропали во время войны. Похоже, что разбирательство затянется надолго.
Наступил Хэллоуин, потом День Благодарения, а потом и рождественские каникулы. Миссис Циммерман напекла горы кексов, пирогов и печенья. А 21 декабря Джонатан и Льюис пошли в лес и срубили огромную елку. Розарита и Флоренс помогали ее украшать. Джонатан, как всегда, развесил игрушки на верхних ветках, а Розарита и Льюис занялись нижними. Они обвили вокруг елки гирлянды и мишуру, а потом волшебница немножко поколдовала, и электрическая гирлянда сама вылезла из коробки и разместилась на дереве. Когда Джонатан включил штепсель в розетку, елка засияла тысячами разноцветных огней. У каждой лампочки был свой цвет — красный, зеленый или голубой. А потом она становилась белой, желтой или сиреневой. Время от времени все огни разом вспыхивали ярко-фиолетовым цветом.
«Очень красиво, кудряшка», — похвалил Джонатан.
«Ну, спасибо,
борода», — улыбнулась миссис Циммерман. «Кто хочет шоколадного торта с молоком?»
Пока они ели торт, в прихожей на коврик шлепнулось письмо.
«Я заберу», — сказал Льюис, и побежал в прихожую. На полу лежало несколько конвертов, письма для дяди Джонатана, счет за электричество и квадратный конверт для Льюиса с нью-йоркской почтовой маркой, подписанный кривоватыми печатными буквами.
Льюис нахмурился. Кто мог прислать ему письмо из Нью-Йорка? Внутри конверта оказалась нарисованная от руки открытка и детский рисунок. Две грубые фигурки перед рождественской елкой. У одного человечка на голове была шляпа охотника за оленями, а другой, с усами, лежал на больничной койке. Под рисунком была подпись: «Что вам пожелать, мой дорогой Холмс?» Льюис широко улыбнулся и развернул открытку. Внутри разноцветными буквами было написано: «Элементарно! Счастливого Рождества!» И подпись: «Берти Ватсон Гудринг».
«Он прозрел!» — выдохнул Льюис. «Он может видеть!»
«Что там такое?» — позвал Джонатан из комнаты. «Самый лучший подарок на Рождество!» Громко прокричал Льюис и побежал показывать остальным чудесную открытку.